Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Гоголь и Достоевский» на фестивале «Золотая маска». Во второй части передачи «Вторая культура» Сергея Стратоновского, книга Пери Андерсона «Переход от античности к феодализму» и «Силиконовая дура из Екатеринбурга». В Москве показаны первые спектакли, выдвинутые на национальную премию «Золотая маска» в драматической и кукольной номинациях. Когда-то давно Валерий Фокин поставил в «Табакерке» спектакль из двух частей. Сначала «Бобок» Достоевского, потом «20 минут с ангелом» Вампилова. Теперь, посмотрев спектакли Александринского театра «Иваны» и Екатеринбургского театра кукол «Бобок», я решила, что их расположение в фестивальной афише «Бок о бок», «Бок о бок» тоже не случайно. Андрей Могучий и Григорий Лифанов, как будто сговорившись, практически одновременно высказались на одну и ту же тему. Андрей Могучий для своего высказывания выбрал гоголевскую повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Григорий Лифанов – рассказ Достоевского «Бобок». Первое произведение из школьного курса, должно быть, его все помнят, второе – вряд ли, иначе на этот спектакль хотя бы и кукольного театра не привели бы люди малолетних детей. Героя у Достоевского зовут, кстати, тоже Иваном Ивановичем. Это литератор-неудачник, к тому же сильно пьющий. Попадает он не то на самом деле, не то в собственных галлюцинациях на кладбище, где и становится свидетелем бесед, которые ведут между собой покойники. Им до окончательного упокоения дана пара месяцев, которые они проводят в праздной, пустой и пошлой болтовне, которой посвятили всю предшествовавшую жизнь. Основная мысль состоит в том, что жизнь дается человеку только один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Извините, но цитата из другого писателя здесь вполне уместна.
Подари мне последнее мгновение, а?
Они? Мне дарованы бесценные минуты жизни. А я их?
Заметьте, что в повести Гоголя речь идет, по сути, о том же самом. Два бывших друга расходуют остаток жизни на бессмысленные ссоры, свары и сутяжничество. Но, скажете вы, у Достоевского, если отвлечься от болезненного состояния героя, история все-таки мистическая, а у Гоголя, ну, едва ли не реалистическая. Так-то оно так, но российские театры давно следуют принципу, играя одно сочинение Гоголя, играя всего Гоголя, а мистики в других произведениях Николая Васильевича хоть отбавляй, и хоть отбавляй в спектакле Андрея Могучего. Первое же появление перед зрителем Ивана Ивановича, худощавого высокого старца, в белой до полу полотняной рубахе, в сопровождении хора певчих в рясах, заставляет усомниться, что действие происходит в реальности.
Ой, як я прийду, тебе не застану, згорну рученьки, згорну біленьки, та й не жив я стану. Та й не жив я стану.
Борись, а то как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Вот как это было в июле месяце.
Вот как это было в июле месяце.
Откуда?
И куда? Га-га-га.
И по почему?
Откуда и куда и почему? Га-га-га.
И почему?
Откуда и куда? Га-га-га.
И почему? И почему? И почему?
Га-га-га-га-га.
Уродился в строк и прилег отдохнуть. Лежа он долго оглядывал двор, коморы, сараи, кур, бегавших по двору, и думал про себя.
Господи Боже мой, какой я хозяин! Но чего у меня нет? Птицы, строение, амбары, прихоть всякая, водка перегонная настойная. В саду груши, сливы, в огороде мак, капуста, горох. В огороде мак, капуста, горох. О, сынки! Но чего у меня еще нет?
Чего?
Чего?
Чего ж еще нет?
Чего ж еще нет?
Чего ж еще нет?
Чего?
Хотел бы я знать, чего у меня еще нет?
Задавши себе такой глубокомысленный вопрос, Иван Иванович задумался.
Га-га-га!
А между тем глаза его отыскали, га-га-га, новые предметы, га-га-га, перешагнули через забор, га-га-га, во двор к Ивану Никифоровичу, га-га-га, и занялись невольно любопытным зрелищем.
Вот это пролог, зачин спектакля. За ним следует, собственно, сцена ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Но все дальнейшее уж явно происходит не на нашей с вами грешной земле. Все зрительские места располагаются в небольшом зале центра имени Мирхольда амфитеатром, но какой бы ряд вы ни занимали, носом все равно упретесь в неструганные доски. А что там, внутри этого наспех сколоченного сарая творится, видно сквозь широченные щели, благо они не задраены. Глазам предстает внутренность не то хлева, не то избы. На земле валяются доски, поверх ковер, который никто никогда не выбивал, на ковре гнилая солома, на гнилой соломе гора серых подушек, а на ней человеческая гора, Иван Никифорович собственной персоной. Персона так весома, что подняться и встать на ноги может только подтянувшись на специально для такого случая свисающей с потолка веревки. Поначалу Иван Иванович с Иваном Никифоровичем пара прикомическая – толстый и тонкий, книгачей и куркуль, счастливцев и несчастливцев, провинциальный трагик и комик из погорелой жизни, грязнуля и чистюля, один вечно богобоязненный, второй всегда чертыхающийся. Иван Никифорович обзовет своего друга гусаком, чем и положит начало смертельной распре. Оно и понятно, гусь свинье не товарищ. Вся эта сцена изумительно сочно, смешно, живо, сыграна Николаем Мартоном и Виктором Смирновым и, собственно, на их плечах держится. А дальше и сюжет конкретной повести, и сами актеры растворятся в совершенно сюрреалистическом представлении режиссера Андрея Могучего, сценографа Александра Шишкина и композитора Александра Манотского о Гоголе вообще и о жизни нашей в частности. Стены клети разъедутся по сторонам и обнажат огромное мрачное пространство. Вдали хозблок. Над ним надстроен второй уровень, здесь размещается струнный дуэт. Чуть ближе – трехэтажный дом в разрезе. Внизу – кухня. Второй этаж занимает Иван Никифорович, третий – Иван Иванович. Условия, чтобы они друг друга мучили, созданы идеальные. У обоих древние черно-белые телевизоры, а на экране – Лебединое озеро. У нас оно давно ассоциируется с похоронами. По сцене бродит карлик. В программке роль фантастически выразительного Алексея Ангелевича называется «Гусек». В том, как он взмахивает руками, и впрямь угадывается хлопотание птичьих крыльев, но как-то сразу понятно, что существо это не здешнее, не иначе сам ангел смерти. Сверху сыплются порванные на мелкие клочья бумажки. «Они сыпали на голову мне бумагу, называя это снегом», сказано в другом, совсем уж мрачном сочинении Гоголя. Взад-вперед ходит грузный конь, видимо, все, что осталось от птицы тройки. Впряженные в телеге люди возят по кругу корыто с покойниками, но те временами оживают, видно, были не мертвы, а пьяны мертвецки. Потом крыша избы опустится прямо на голову людям, а из печной трубы выпорхнет женщина в белой рубахе и улетит куда-то вверх, не иначе ведьма, а может, усопшая жена Ивана Ивановича. Сцена художественно захламлена приметами недавнего и знакомого быта. Тут и алюминиевые чайники, цепями прикованные к столам, и допотопные пишущие машинки, и топоры, и буханки черного хлеба, и банки с рассолом, и стаканчики граненые. И действующие лица одеты, обуты в какие-то опорки-обноски, то ли зэки, то ли из бывших, то ли нищие чиновники российской глубинки. И пахнет землей, конским потом, навозом. Жить в мире здесь невозможно, в таком мире вообще невозможно жить, как в гусином хлеву, построенном Иваном Никифоровичем на зло Ивану Ивановичу. Таков собирательный образ Миргорода, града и мира, по версии Андрея Могучего. Здесь сводят счеты друг с другом соседи, люди, населяющие разные страны, государства и континенты. Никто никому ничего не желает простить, никто никому ничего не пытается забыть. Часто повторяются в спектакле слова «Взирая с прилежанием тленные человечи, яко век твой приходит и смерть недалече». Но хочется заменить здесь слово «человече» словом «человечество». Эсхатологические мотивы в спектакле Андрея Могучего совершенно очевидны. Вообще кажется, будто и град, и мир давно ушли под воду, как затопленные деревни или сама Атлантида, что действие происходит по ту сторону бытия. Но, как и в рассказе Достоевского «Бобок», недавние покойники живут все теми же глупостями и мелкими мстительными помыслами, какими баловали себя прежде, сказано у Достоевского, как будто и не умирали вовсе.
И делили они все горе веселье, а король Степан воевала с турчином, воевал с турчином, он 3 недели, а Пашу его одолеть не может. Вот не может король Пашу одолеть, и велит казакам возять его в полон, а кто только Пашу да возьмет в полон. Ай, даст тому король богатую награду, ай, даст тому король богатую награду, и земли да и злата сколько пожелает. А вот пошли братья в поход на Турчина, Ивана изловила самого Пашу. А вот он изловил самого Пашу, королю привел, получил награду, и злату, и земли, половину всего отдал своему брату, половину отдал отку брату Ивану, только брат его Иван затаил обиду на брата Ивана, и поехали они во свои владения. Во свои владения, за горы Карпаты, а столкнул брат Иван своего брата в пропасть, а столкнул он в пропасть, да брата Ивана, самого его, да и младенца сына, самого его и младенца сына, и забрал себе все его богатство, как умер Иван. Бог призвал его душу, он призвал на суд. Да, и сказал Ивану, он сказал Ивану, велик есть сей грешник, выбирай же ему казнь, как ему захочешь. А долго думал Иван, вымышлял ему казни, а потом сказал судье Богу, сказал судье, а сделай же Боже, чтобы потомство его да не имело счастья. Потомство его не имело счастья, последний вроде страшный был злодей, чтобы был он злодей, чтобы все его деды и прадеды корчились в могилах, чтобы корчились они в гробах и могилах, а при каждом его страшном злодействе, а когда придет конец его веку, чтоб я бросил его в глубокую пропасть ко всем мертвецам, чтоб они его грызли за свои муки, а за все свои муки Иуда Иван, чтобы грыз сам себя, да и не мог подняться, чтоб не мог он подняться, а кости его росли, а я, глядя на него, чтобы веселился. казни, и все по слову твоему до конца, и исполню все по слову твоему до конца, исполню, но и сам ты там будешь до конца времен, до конца времен, до страшного суда, просидишь на коне, да на той горе, да на той горе, да на Карпате. И до ныне сидит на коне тот рыцарь, и до ныне сидит на коне тот рыцарь, и глядит, как под горой мертвецы грызутся, под горой мертвецы грызут мертвеца. Другой мертвец огложит свои кости.
«Под горой мертвецы грызутся» поет замечательная актриса Светлана Смирнова, исполняющая в спектакле Андрея Могучего роль «Бабы вообще». Так замкнется круг. Гусиный гогот, рефрен спектакля, нужен не только потому, что один обозвал другого гусаком или строит гусиный хлев. Он ассоциативно связан со считалочкой. Все знают ее начало. «Гуси-гуси, га-га-га, есть хотите? Да-да-да, ну, летите к нам сюда». Мало кто помнит, что там дальше. А дальше гуси отвечают: «Нам нельзя, серый волк под горой не пускает нас домой». И вот там же под горой мертвецы грызутся. Грызутся они в спектакле кукольного театра Екатеринбурга. И в нем, что любопытно, говорят об ангелах смерти. И в нем первый акт сыгран по правилам традиционного драматического театра, а только во втором загробном появятся куклы, и действуют они с актерами на равных, причем лица актеров стянуты жуткими сизо-зелеными масками. В спектакле Андрея Могучего тоже игра с масштабами. Конь, карлик, к тому же лицо одного из актеров тоже закрыто уродливой маской. Да и многое здесь напоминает о приемах театра кукол. Но главное, общее для обоих спектаклей, тема близости смерти, мимолетности жизни и полного отсутствия в нас уважения что к одному, что к другому. И я разговаривала с Андреем Могучим о его постановке.
Действительно, в основе идеи, собственно, и спектакля лежит просто два замечательных артиста. Это Мартон и Смирнов, оба народные артисты. И, конечно, они как нельзя лучше подходят для этих ролей. Но это вот тоже такое прямое, точное попадание. Да? То есть в этом смысле нет никаких натяжек. Это бывает редко, на самом деле. Когда люди, рожденные и возрастом, сейчас подошедшие именно к этому спектаклю. И действительно, для меня это было очень увлекательно, с одной стороны. С другой стороны, задача заключалась не только в том, чтобы как-то мне соприкоснуться с традицией, но и найти себя в нем, в этом, во всем. Да? То есть, какое я имею отношение к этой повести. Она имеет ко мне отношение, какое отношение имеет Гоголь и он ко мне. И что это значит вот сейчас в традиционном театре поставить современный спектакль по традиционному материалу? Это вот такая математическая задача, которую было страшно интересно решать.
Андрей, все-таки есть ощущение, что это каким-то образом связано с прошлыми спектаклями Андрея Могучего не в Александринском театре. Есть ли там что-то, я не имею в виду сумму приемов или технологии, а я имею в виду в мировоззрении, что объединяет этот спектакль, я не знаю, со школой для дураков или с собакой и волком?
Думаю, да, конечно, Марина. Ну а как, я же все-таки не могу поменяться. Недавно в одном фильме я услышал фразу художника, что художник может делать то, что может, больше не может. От этого деться никуда невозможно. Поэтому, конечно, вопрос смерти, я думаю, для меня интересен всегда был и есть. О чем театр? О чем театр? Вот как-то я не могу так впрямую формулировать, да, то есть я недавно сидел на репетиции. Вот мы арендовали просто под то, чтобы переделывать спектакль, какой-то старый ДК в Питере. На удивление, никем не востребованный, и на удивление, каким-то образом сохранившийся. Доконевский. Там было холодно, там было как-то неуютно, и артисты все работали в каких-то таких, в чем попало. И вот ощущение машины времени, что мы куда-то переехали, да, в какое-то другое... Я даже этого пространства назвать не могу. Вот в какую-то секунду я понял, что мы делаем. Вот ты знаешь, даже не во время репетиции, не во время премьеры, не во время показа спектакля, а вот именно на какой-то случайной репетиции, в случайном месте, при соединении случайных каких-то костюмов, я вдруг ощутил, что это такой остров мертвых. Да, что ли? Что мы все здесь какие-то очень временные. И на самом деле вот эти два человека в повести, которые ссорятся, ругаются на всю жизнь, как временные люди на этой земле, истратили ее на это. Ну, это банально, да, школьно так, да, то есть с одной стороны. Но с другой стороны, я как-то очень остро через артистов вот этих в тулупах каких-то несчастных, которые, ну, вот как-то терпят еще как бы это. Вот они вот уже, было такое ощущение, что они уже не здесь где-то, да, то есть все мы здесь, уже не здесь, и я с ними. То вот эта острота ощущения мимолетности всего, что с нами происходит в этой жизни, это, наверное, вот тот вопрос, который меня очень сильно мучает сейчас. В этом смысле театр, он же очень адекватен этой проблеме, да, он как бы сегодня есть, завтра нет, завтра будет там, не знаю, какой спектакль, вчера был отличный, послезавтра отвратительный. И вот эта мимолетность театрального искусства, наверное, адекватна тому, чем я мучаюсь.
Замечу, что в «Иванах» Андрея Могучего многоопытный зритель увидит много всякой, связанной с другими спектаклями, всячины. Вспомнит гоголевские постановки художественного руководителя Александринки Валерия Фокина и важные для него идеи проницаемости мира живых и мертвых. Рассматривая собранные из почти несочетаемых элементов костюмы, подумаем мы про спектакли Юрия Погребничка и, конечно, про прежние работы самого Андрея Могучего по романам Саши Соколова «Школа дураков» и «Между собакой и волком». Ну а те, что ходили не только по театрам, но и по разным еще ленинградским домам культуры, загрустят о временах, когда жив был Сергей Курехин, выступала под его руководством поп-механика, и все-все в ней было перемешано и рождало, как и спектакль Андрея Могучего, ощущение всеобщего смешного и жуткого хаоса. Признаюсь, меня немного печалит то, что в современном театре все меньше кукол. Не хотят актеры оставаться в их тени, играют драматические роли, а в драматическом театре не хотят оставаться в тени актеров, растворятся в них режиссеры, и поэтому в нем все больше образов и мыслей, и все меньше живых людей. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.